하는데 하디 하디가 시시구르구란드라 다만지 우선도 기자 실바트 선도 그런데 그 사람 하라지 기자 실바트 역시라도 그 사람 하라지 기자 실바트 무슨 같은 기자 всем собравшимся преданным киджа всем гостям киджа ну во-первых очень приятно видеть как бы старых друзей новых друзей здесь в нашем центре и сегодня штурмовое предупреждение это говорит о том что мир материи это всегда мир где радостный солнечный день может превратиться в шторм. Но, с другой стороны, когда есть время, где перетерпеть бурю, то жизнь не такая уж плохая. Поэтому мы с вами сегодня общаемся на духовные темы. И несмотря на то, что за пределами нашего центра непонятно, что там происходит, но здесь происходит коннект с людьми. И наш учитель Шрила Говинда Махарадж, он всегда говорил heart-to-heart transaction. Он не говорил, естественно, там, по-русски, но, будучи таким старцем, пожилым, он был человеком вне времени и пространства, и для него очень было важно это heart connection. Потому что, когда мы говорим о интеллектуальной связи, она, может существовать определенная группа людей, но когда мы говорим о связи, связаны с сердцем, а помните, что сердце – это метафизический орган, где присутствует душа, тогда эта связь может быть подлинной. Поэтому Махапрабху, Чайтанья Махапрабху, когда пришел в этот мир, ему задали вопрос, кто мы, киами, да, такой вопрос, кто я. Он сказал, «Дживера сварупа хойте нити Кришна дас, беда бета ташта шакти колила пракаша». Очень известная шлока из Чайтанья Чайтамити. Но она говорит, «Дживера сварупа хойте нити Кришна дас». Сварупа – джива или природа души, нити Кришна дас. Но если это перевести словами Шридхара Махараджа, то можно сказать, что ты слуга красоты и любви, и ты джива, ты вечен, прекрасен, совершен по своей природе. И будучи бессмертным, будучи обладающим полным сознанием и живущим ради любви, ты на сегодняшний день страдаешь в мире материи, потому что ты смертен. Да, все, что ты обрел вместе со своими чувствами, будет утрачено в процессе физической смерти. Да, ты не будешь помнить ни родных, ни друзей, ни любимых. Ты не будешь помнить, откуда ты, из Москвы или из Китая. Никто из нас не знает. Мы даже не можем представить, сколько прошлых жизней мы с вами пережили, да, что мы уже были мужчинами, женщинами, животными. Почему такая амнезия произошла? Да? Мы знаем себя о последнем дне сурка. То есть вот такая амнезия. Да? Вроде бы, как Сократ говорил, что каждую жизнь мы как бы живем и умираем, и как бы засыпаем и просыпаемся вновь в новой жизни. Поэтому можно сказать, каждый день, который мы начинаем снова, в этом, с одной стороны, ничего страшного нету, но с другой стороны, как в амнезии, в дне сурка мы начинаем искать какие-то те же вещи, которые мы уже пережили, да, мы уже прошли через это. Мы опять начинаем искать возлюбленных, опять начинаем искать родину, друзей. Нас не устраивает одно место, другое место, одна работа, другая работа, одна девушка, другая девушка, там, одна одежда, другая одежда. Мы постоянно ищем, пытаемся улучшить качество какое-то, да, качество жизни. Но при этом абсолютно забываем о том, что по большому счету все это является тем, что мы уже, грабли, на которые мы наступали уже множество раз, мы уже множество жизней жили, уже много раз мы были богатыми, бедными или глупыми, да, мы уже множество совершали попыток любви, там, когда мы были там мышами, у нас было 12 детей, там, или 16, или там, когда мы были обезьянами, у нас там могло быть целое стадо возлюбленных, да, такое тоже бывает в жизни животных, да, или когда мы были такими там жабами, икринками, кем мы только не были с вами. И, по большому счету, современный человек, которому мы говорим какие-то такие вещи, он может сказать, а где доказательства? Где доказательства, что я уже рождался? Где доказательства, что существует вечная жизнь? Где доказательства, что я духовное существо? Но одно из доказательств – это наша неудовлетворенность этим бытием. То есть, если вы скажете, что суть человека, чтобы там, родиться, жить и там, стать работником заслуженным птицефабрики,
или там уважаемым там доктором, или это вы хотите сказать, что в этом суть, то есть такой сложный механизм, как жизнь, должен закончиться нелепой смертью? Конечно, конечно же, мы не найдем ни одного физического доказательства вечности души, но мы должны будем обратиться к Ньютону, который сказал, энергия ниоткуда не берется, никуда не исчезает. Закон сохранения энергии говорит о том, что мы вечно существуем. И вот исходя из этого понимания, что мы вечно с вами существуем, возникает логичный вопрос. Как говорит Кришна Арджуне в Бхагавадгите, он говорит, ты и я прожили множество жизней, я помню все свои жизни, а ты не помнишь ни одной. Ты пребываешь в забвении. Ну, и вот всегда у людей возникает такой вопрос, а почему Господь дарует забвение живому существу? Там, почему бы мне не помнить, что я был в прошлой жизни нацистом, там, меня повесили, я уж точно тогда сделаю выводы какие-то. Ничего подобного. Забвение даровано нам Господом как великая награда. Почему? Потому что Господь сохраняет нам память только духовного. И эта память называется вера. И вот когда человек обладает удивительной верой, это говорит о том, что в нем пробуждается его духовная память. Понимаете, да? Духовная память отличается от физической памяти. Да? Мы хотим, чтобы физически там, мы запомнили, там, вот это моя папа, мама, а вот это моя папа, мама из прошлой жизни, когда я была собакой, там, а вот это моя папа, мама, лошадь, да, там, а вот это моя папа, мама, свинья. Ну, поэтому основная идея состоит в том, что Господь, Он милостиво, по своей милости, нужно понять, что Он делает, это, то есть, как бы у Него есть гениальный план спасения всех живых существ, и поэтому Он абсолютно уникальным образом дает нам возможность забыть свои прошлые жизни и начать все с чистого листа. Но то лучшее, что мы накапливаем в своих жизнях, это вера. Оно остается с нами навсегда. Представляете, то есть как бы божественная идея такова. Ты будешь рождаться и умирать бесконечное количество раз, но все самое-самое лучшее, прекрасное останется с тобой вечно, а все временное как бы и ну, не имеющее какой-то основы, оно, безусловно, умрет вместе с тобой. То есть все негативное умирает вместе с тобой, но все позитивное, божественное остается с тобой вечно. Мне кажется, что это прекрасный подарок живому существу. Второй вопрос. Ну хорошо, а что, как это происходит? Свобода. Отними у души свободу, говорит гуру Махарадж Папана Дживанамрити. Любовь невозможна. Любовь – это основа, это то, что ищет каждое живое существо. Это то, что И каждое живое существо ищет, ну, оно, естественно, удовлетворяется вожделением, оно думает, ну, вожделение это любовь, но мы прекрасно понимаем, что вожделением невозможно удовлетворить чувство любви, наоборот, в любви вожделение подвластно, покорно, да, поэтому любовь это то, что ищет каждое живое существо, то, что ищет каждый из нас, да, мы ищем подлинной любви, подлинного, мы не ищем какой-то временной любви на час, да, там, или физической любви, да, которая удовлетворит лишь только нашу какую-то там нижнюю чакру. Нет. Мы ищем того состояния, в котором мы хотим посвятить себя объекту любви. И всегда мы будем транслировать это чувственно. Любовь к родине, любовь к семье, любовь там, ну, к чему-то. Да? То есть мы вынуждены, не найдя Кришну, на кого-то проливать эту свою любовь. Там, это может быть домашнее животное какое-то. Да? Но все равно будем вынуждены там, с какой-то мышью, с котом делиться. И поэтому в Америке есть такие книги, там типа «Собаки никогда не врут». Или кто-то сказал, чем больше я узнаю людей, тем начинаю больше любить собак. В общем, ну, почему? Потому что человек, пребывающий в мире такого индивидуализма, эгоизма, он должен кому-то служить, да, и вот он будет ходить со своей собакой, она будет какать, он будет собирать за ней мешочек какашки, там, неважно, или это будет делать его слуга, ну вот, но так или иначе, то он будет сам служить какому-то существу. Но возникает вопрос, а в чем разница служения между, например, Кришной и собакой? Кто-то скажет, ну, надо служить всем, надо вот ему служить, ей служить, ему служить, и собакам служить, и животным служить. Ну, какая некая христианская идея, служить всем, кроме Бога. Но на самом деле тут совершенно другая идея, потому что собака – это животное, которое присутствует, да, в нем, безусловно, есть все чувства искренности, взаимности, но в силах тамагуны собака, она не может разделить разницу между там, пластмассовой костью. Собака не ищет смысл жизни. Но когда мы говорим служение Богу через собаку, Ну, возможно. Я просто помню, когда мы были в Индии, к нашему Гурудеву приходил один индус, доктор Сейн, ну, очень такой известный. У него папа один из самых больших в Индии там хирургов. Ну, он так хорошо к нам относился. И он мне говорил, вот у меня есть один там пациент, миллиардер, который, ну, из Англии, индус сам по себе. И он, когда вернулся в Калькатту, пожертвовал мне 2 миллиона долларов на строительство собачьего госпиталя, ну, и собачьего приюта. А те люди, которые были в Калькутте, они видели, что в Калькутте люди живут на улице, как собаки. Ну, собаки живут лучше, чем люди. Знаете, Калькутта, там речка-говнотечка, вот эти из полиэтилена, нищие вот эти, без кондиционера. И я говорю, а почему-то, собственно, если он из Калькутты, ну, понятно, лондонский индус, почему он на людей не дал ничего? Он говорит, ну, люди как бы низкие по своей природе, животные, они более искренние. А, ну, понятно, логично. Не вопрос. Но, да, в принципе, с этой точки зрения абсолютно прав. Ну, да, люди, они заняты страстями, они будут там пытаться эксплуатировать. Собаке просто дал миску еды, там, блох немножко там попшикал ее от блоха, все, она счастлива, благодарна, вроде бы как. Такой humanitarian work. Но когда Шридхар Махарадж строил храм в Мадрасе, так получилось, что ну, Гауди Мат в Индии вообще склонны собирать пожертвования, в России это не такая, как, ну, тоже, нет, люди тоже жертвуют, но просто здесь нет этой культуры. Здесь люди считают, что если они дают пожертвования, они делают тебе одолжение. А на Востоке считается, сделать пожертвование, это, ну, любой нормальный индус, он знает, сделать пожертвование садху святым – это большая удача. Ну, понятно, профанаторы есть и там, и сям. И Шридхар Махарадж, естественно, он пригласил Махараджа Джайпура и, ну, или Джодпура, ну, какого-то раджастанского штата. И эти люди, марвари или раджпуты, они очень религиозны. Они все, как правило, вайшнавы, и они очень религиозны, потому что такие индийские самураи, раджпуты. Марвар – это Раджастан, страна смерти. Мар – это смерть, Марвар – страна смерти, страна пустынь. И с другой стороны, ее еще называют Раджастан, потому что каждый холм – это было царство маленькое. И там жили непокорные цари, гордые непокорные цари. Поэтому раджастанцы – лучшие как бы вояки, они бесстрашны. И так или иначе, в Раджастане глубокая, поскольку он граничит с Вриндаваном, глубокая культура, в особенности почитание Кришны. Многие раджпуты и марвари являются преданными Кришне. И Шридхар Махарадж строил храм в Мадрасе, это юг Индии, другой штат, можно сказать, другой язык. Но при этом он путешествовал, проповедовал и собирал пожертвования. И по традиции в Индии раджи, даже несмотря на то, что это уже было достаточно, скажем, деградированное сословие, они склонны к религии, они поддерживают храма. И вот, встретившись с этим раджей, он рассказал ему, показал проект, и раджа был очень вдохновлен, он сказал, что, ну, мы выделим из нашего фонда средства на строительство храма в Мадрасе. И он написал письмо, так сказать, ну, подписал письмо, прошение, как бы в свой фонд. Ну, надо было прийти согласовать этот платеж с директором фонда. Ну, естественно, когда Шридхар Махарадж пришел к директору фонда, директор фонда тут же включил заднее и сказал, ну, как это, ну, я понимаю, что вы там, типа, к вашему величеству подъехали на кривой кобыле, но вы же понимаете, что наш фонд занимается гуманитарной деятельностью. И почему мы, вот объясните мне, почему мы должны вам, Гауди Матху, оплачивать строительство храма в Мадрасе, когда мы здесь, в Раджастане, можем эти же деньги потратить на госпиталь, на детский приют, на все что угодно. Зачем? Богу нужны храмы. Зачем? Людям нужна еда, одежда, там, носки, теплые вещи. Там. Очень такая логичная речь. Но Шридхар Махарадж, он был очень сильно расстроен этим, потому что царь проявил определенное как бы глубокое чувство заинтересованности. И царь был духовным человеком. И это был очень важный проект, потому что Мадрас – это огромное количество людей. И он ответил ему такой шлокой. Он сказал, когда я был в теле слона, я ел сотни килограммов листьев, но я не был удовлетворен. Когда я был в теле свиньи, я съедал тонны испражнений. Свинья, если вы знаете, в Индии она питается испражнением, но это все знают. Как бы свиньи-санитары, да? У них всегда такая пятачок в человеческих испражнениях. Она очень любит теплые испражнения, поэтому там всегда свиньи, они где-то на берегах общественных туалетов живут. Да, вот. И в свиньи, собаки, кошки. Ну, у нас в нашей цивилизации это домашние питомцы, любимцы, они в одной постели. Но в Индии это санитары, поэтому к свиньям, собакам, кошкам несколько другое отношение, с ними не целуются. Потому что понимаешь, что пятачок мог быть запачкан чем-то. Вот. Так вот, удивительно то, что когда Шридхар Махарадж стал говорить этому, ну, такая должность называется диван. Ну, директор. Этот директор был настолько шокирован, и он объяснил ему, что вы хотите удовлетворить голод в этом мире. Вы думаете, что в этом мире не хватает еды? Каждую минуту люди умирают от голода. Но это не голод, это вожделение тех, кто живет в округе. Кризис не то, что там у людей нет денег. Они есть просто у двоих людей там. Ну, или у троих. Вот. И поэтому, когда Шридхар Махарадж стал объяснять этому дивану, что вы понимаете, что вы говорите, что храм не нужен. Господу вообще ничего не нужно, он трансцендентен, он пребывает на трансцендентном плане бытия. Но если было бы какое-то место, куда люди могли приходить, и в какой-то момент они могли бы чувствовать себя или помнить себя, что они не физические существа, которые живут по принципу Дарвина, который сказал, выживают сильнейшие, а что они духовные существа, которые живут по принципу жить, отдавать и служить, и любить, тогда бы в этом мире была гармония. Неужели вы думаете, что если бы люди в этом мире не думали о себе, как о духовных существах, были бы войны в Сирии, на Украине, там Первая мировая, Вторая мировая, кто бы из вас смог стрелять в человека? Ну, просто из-за того, что он там украинец, или там немец, или китаец, неважно. Конечно, нет. И диван был настолько тронут речью Шридхара Махараджа, что он сказал, да-да, Свамиджи, я понимаю, что я тоже верю в Бога, я не совсем атеист. Я вынужден занимать такую позицию, так сказать, включать, потому что к нам приходят люди, нас постоянно пытаются эксплуатировать, нас всегда просят пожертвования, и мы должны очень четко понимать, кому мы должны отдать свою энергию. Вам я вижу, что вы говорите абсолютно правильную вещь. Людям нужно божественное, людям нужно пространство, где они смогут быть, ну, в пустыне какой-то оазис, где рыба может почувствовать себя в воде. И поэтому, когда идея мандира, она состоит в том, что человек приходит туда, он, в принципе, забывает о том, что он там мужчина, женщина, там муж или жена. Он духовная душа, атма и параматма. И Господь, он являет себя исключительно по своей милости. Божество, оно являет себя по своей милости. Кто-то говорит, а это кто, Кришна или кто это? Это не важно. Божество понимает, что ты не можешь меня увидеть своими физическими глазами в силу отсутствия божественного видения, но я могу увидеть тебя. И поэтому божественное видит нас. И оно бросает на нас свой милостивый взгляд, и оно смотрит в очередной раз и говорит, что сколько еще жизни тебе нужно, чтобы наесться в этом мире? Сколько ты хочешь играть в игру «Король горы»? Или сколько тебе нужно, чтобы понять? Тогда возникает вопрос, тогда зачем этот мир? Зачем был создан этот мир? Потому что вот я сейчас был на Украине, и, ну, как к любому религиозному деятелю, ну, всегда нужно понять, что любых духовных деятелей их пасут чекисты. Ну, в России, на Украине, неважно. Ну, и ко мне приставили чекистов регулярно. Я им регулярно обращаю в сознание Кришны, они представляют новых. Ну, вот. Мы представили одного очень известного такого. Ну, как бы он полковник, он ходит там с микрофоном, с камерой все время, ну, записывает все мои лекции там. Ну, вот. Ну, его, естественно, я говорю, вот, ну, после 5-7 лекций вас уже... Ну, как бы другое выражение лица, другие глаза. Ну, потому что когда ты начинаешь слушать внимательно, то ты подсаживаешься, и дальше ты просто обречен. Вот. Ну, это нормальный процесс. И, ну, у его, как, ну, любого человека, волнует такой вопрос, потому что он, ну, образован, туда же не берут спецслужбы каких-то там совсем уже людей, там, агонных, туда берут образованных людей. И он мне говорит, почему тогда страдания, почему Бог... Если Бог есть, зачем Он создал страдания? В чем смысл страдания? Можно чуть подвинуться ближе, потому что там сзади люди стоят, не могут войти. Чуть-чуть. Да. Как говорится, чем толще наши лица, тем плотнее наши ряды. Ну, естественный процесс. Зачем страдания нужны? Ну, с высшей точки зрения мы можем сказать, страдания нужны для любви. Но человек скажет, нет, это не так. Как это страдания для любви? Если я страдаю, например, у меня болит нога, мне только что отрезали, я не смогу любить или помнить о Боге, или о ближнем, или о чем-то. Я не смогу этого делать. Но мы можем сказать так. Естественно, что если мы не можем напрямую, непосредственно определить страдания и любовь, но запомните, только боль в этом мире, она отрезвляет и пробуждает восприятие реальности человека. Только боль. Мало того, что только боль является симптоматикой. Боль, она говорит человеку, я делаю что-то не так, что-то неправильно. Да, и поэтому, когда у нас появляется боль в наших сердцах, мы начинаем думать в какой-то момент. И поэтому мы должны сказать, если этот мир существует, в этом мире существует страдание, то причина этого для того, чтобы, пройдя в конечном итоге все страдания, мы пришли к любви. Потому что если в этом мире не будет страдания, мы не сможем отказаться от этого мира. Представляете, если бы в Америке, например, или в России в тюрьмах выдавали там картошку фри, там, да, там селедку под шубой, там морс, например. В тюрьме приходишь, там, вам что там? Ну, там, если бы в тюрьмах были примерно как там, как в Европе условия жизни, да, ну, некоторые люди, наверное, ну, там, есть же такие люди, которые привыкли жить в тюрьме, им, они рецидивисты, не потому что они просто думают, ну, здесь тюрьма, здесь все понятно, я здесь царь, вот там, на этом этаже, я могу так запугать, я уже знаю, как тут все делают, как работает все. И поэтому, помните, такой был побег из Шоушенка, фильм, где один из преступников повесился. Почему он повесился? Потому что ну, он не смог интегрироваться в сообщество. Там он какой-то уважаемый там, криминал, а здесь он какой-то там тролль в супермаркете там, ну, стоит и заворачивает продукты. И он, ну, зачем это ему нужно? А там в тюрьме он как бы не работает, нормально себя чувствует, он всех знает. Это его тюрьма как бы. А ну, понимаете, как бы тут я согласен с побегом из Шоушенка, в принципе, да, что он в тюрьме гораздо больше был самореализован, чем на свободе. Ну, что ему на свободе предложили там? В супермаркете продукты упаковывать. А так он был авторитетом, отсидел там 30-ку и чувствовал себя нормально. Но если бы сравнить, например, тюрьму с миром каким-то материи, то да, возможно, может быть, в тюрьме лучше, потому что там, ну, как бы не надо особо ни о чем думать, в принципе, да. То есть ты сидишь себе и сидишь, пока не умер. Но когда мы говорим а какая же альтернатива? Что мы, собственно, пропускаем? Потому что часто стоит вопрос для человека иммиграции. Ну, нужно понимать, надо, первый человек совершает иммиграцию в Москву. Но в какой-то момент он там в своей деревне понимает, или в своем маленьком городе, где, например, все женщины проститутки, все мужчины алкоголики. Вдруг он понимает, что мне здесь нечего ловить. И он едет в Москву, куда-то там, непонятно куда, непонятно что. У него там цель, найти работу, там, стать человеком. И он, поэтому, как один мой товарищ сказал, он сказал, что знаете, почему в Нью-Йорке все музыканты из Нью-Джерси? Потому что you have to be better. Ты должен быть лучше. И поэтому люди, которые приезжают в Москву, они знают, я должен быть лучше, чем москвич. У москвича там есть квартира, у него есть там то все. А я приехал, у меня ничего нет. И поэтому я должен быть лучше, я что-то должен лучше делать. И поэтому, как, ну, вы видите, что там Москва, Питер, на самом деле, в основном там люди, которые здесь что-то делают, они не отсюда. Ну, так во всех мегаполисах, в ЛА, в Нью-Йорке, там, в Берлине. Ну, это традиция жизни, потому что человек, он всегда не ценит то, чем он обладает. Да? То есть, если он москвич, там, он и Москвы не знает, и там, может быть, маргиналом каким-то. Если человек приехал, он будет рвать, работать дольше, лучше, выслуживаться там или делать что-то такое. Так или иначе, не в этом суть. Суть в том, что перспектива. Всегда мы должны оценить перспективу. Ну, вот хорошо, там, мир материи. Чем он заканчивается? Он заканчивается смертью. Все, что ты обретаешь в мире материи, ты однозначно утрачиваешь. Ничего не остается, кроме сукрития. Некоторые люди приходят в сознание Кришны. Почему они приходят в сознание Кришны? Вы не думайте, что они просто так пришли в сознание Кришны. Ничего подобного. Писания говорят, если бхакти было в прошлой жизни, значит, есть в этой жизни. То есть это не то, что ты пришел там. Тогда мы зададим вопрос, почему одни привлекаются к Кришне, а другие не привлекаются. Потому что сукрити. Яджантихи сумеда сах. Это некая внутренняя, так называемая будхи-йога. Или способность распознавать. И мы также должны понять, не то, что человек там привлекся к Кришне. Да ничего подобного. Мы смотрим там доктор Тосуновка, там какие-то клизмы, там ведическая психология, отношения. Ну, бред какой-то. Но в целом, ну, человек, это, для него это важно, как наладить отношения там, с друзьями, с обществом, с женой. Ну, потому что мы, собственно, как бы не находимся в каком-то совершенном обществе, где все это было, ну, нам с детства преподнесено. Да? Мы находимся в обществе, где там то перестройка, то революция, то понос, то золотуха, то этих расстреляли, то тех выгнали. Ну, вот. И поэтому мы, собственно, продукты своего общества, да, то есть кроме как бы устойчивого хамства, мы ничего не знаем. Ну, вот, ну, по большому счету. Поэтому мы не лорды, там, мы не из института благородных девиц, мы там не из западного общества, где консервативно выстраивалась система отношений на протяжении сотен лет. Ну, надо понимать, там, те же там англичане и так далее, или французы, но отрубили там они своему королю голову, там, республиканцы, эти демократы. Другие, мы из другой цивилизации совершенно. Мы из цивилизации Шариковых. Да, здесь есть профессор Блументаль, здесь есть Достоевский, здесь есть художник такой-то, режиссер такой-то. Здесь все это есть, но, тем не менее, цивилизация это наша Шариковых. И мы говорим, а чем человек лучше собаки? Собаке четкие понятные цели. Она хочет достичь, ну, сытый желудок, промассажированная нижняя чакра, картинка перед глазами. Ну, в принципе, шариковые фотообои нормально. Мы не нужны Женевского. Помните, у нас фотообои были всегда, да? Советскому человеку не нужна за границей, нужны фотообои. Заставка. Как у Буратино, помните, это был холст, он там носом протыкал его. Вот. Но так или иначе, то есть не какие-то хайдеменды. Ну, а Мишки на севере, король ковер, сервант Наташа, граненые стаканчики, да, там, бар. Желательно, чтобы там была одна или две, три бутылки, чего-то. Тогда это вообще считается, что ты как бы на вершине, у тебя все есть. И это стереотипы такого счастья. Ну, такие они как бы модульные были в Советском Союзе. Помните, да, такое? То есть советское счастье, оно было модульное. Там от хрущевки до кооперативной квартиры. Ну, слава богу, молодежь об этом, может быть, не знает, не догадывается, но для большинства людей, населения нашей страны, это было пределом мечтания. Почему? Потому что мечта не доходила дальше. Понимаете, да? И мы, с одной стороны, можем сказать, это очень счастливые люди, потому что им было достаточно малого. С другой стороны, можно сказать, но ведь если мы говорим о мечте, то откуда те великие писатели, фантасты или художники, откуда они брали мечты? Я помню, по-моему, такой был, может, кто-то подскажет, Евгений Шефер. Не помните писателя такого фантаста, нет? Дом для двоих, ну, может, очень хороший питерский художник-фантаст. И у него писатель фантаста, он такие достаточно интересные вещи писал. Ну, в детстве я их читал. Такие достаточно метафизические произведения. И мы можем сказать, а где вот фантастика, где? Да, фантастика людей доходила до каких-то вещей. Но обратите внимание, ни один писатель-фантаст не смог выдумать Кришну или Бхагавадгиту. Или Веду. Ни один. Почему? Амная прахатат вам. То, что за пределами твоего воображения, реально за пределами твоего воображения. Если твое воображение максимум выдает Мишки на севере и сервант там Аленушка, А изображение какого-нибудь там очень креативного там, дизайнера Versace, оно может, ну, так сказать, выдать абсолютно удивительные, ну, какие-то формы, комфортные одежды. Но, тем не менее, Versace не пришел с идеей Галоки Вриндавана. Ни один из художников, писателей-фантастов, которых мы знаем с вами, никто не пришел с какой-то мега-трансцендентной идеей. Почему? Потому что сознание Кришны, как реальность, лежит за пределами нашего с вами воображения. Удивительная вещь, но мы говорим, а если существует Бог, какой он? Понимаете, главный онтологический вопрос не то, что есть Бог или нет, это ежику понятно, что Бог есть. Главный онтологический вопрос, какой он, чем он занят? Почему он создал таких разных живых существ? Почему он дал им свободу страдания, возможность мочить друг друга с криками «Аллаху Акбар»? Зачем? Зачем Бог дал возможность полностью спрофанировать себя? Вы понимаете, что никто так его не спрофанировал, как религиозные люди? То есть вы понимаете, что не ж Бога боятся люди, люди боятся верующих. Я говорю, я вот Кришну не боюсь, я боюсь кришнаитов. Таких трансцендентных. Ну вот. И поэтому они здесь сюда не приходят. Здесь написано, как бы, вход кришнаитам, вход воспрещен. Почему? Потому что мы не хотим находиться в сфере людей, которые какие-то идеи, трансцендентные идеи, они переведут на уровень детского сада. И вот недавно я читал, был в Америке, читал лекцию. И там один такой старый кришнаит встал с такими выпученными глазами и сказал: «Махарадж, так это вы рассказываете нам сознание Кришны для взрослых?» Ну, я сказал, ну, если вас устраивает там, как бы, идея там, что вот есть Бог, он играет на дудочке, пасет коров. Ну, понимаете, да, такой резолюм можно представить, но это не была идея гуру Махараджа. Он сказал, что давайте сначала определимся, кто такой Кришна и что он играет. И вообще, почему? Потому что в платоновском пире, платоновский пир – это единственное литературное такое известное произведение о любви для западной цивилизации. В платоновском пире все великие драматурги, которые сидят и обсуждают любовь, они вообще говорят в конечном итоге, что любовь все-таки это духовное, это божественное. Нельзя любовью только наделить люди, иначе бы люди любовью распоряжались, имели бы ее тогда, когда люди захотят. Но любовь-то приходит... Даже кама вожделения, понимаете, да, там кого-то там нажимается какой-то у человека там какой-то маленький мотор, рычаг в сердце, и он в это время он становится похож на глухаря. И я приводил пример, как-то однажды я смотрел передачу, такой, как это, питерская журналистка рассказывает, вот там клуб знакомств, кому за 40, ну и показывает двух квазимод, которые нашли там друг друга. Ну, номинально квазимоды. Ну, то есть очень некрасивые люди. Но эти квазимоды сидели, держали за руки там, нежно дышали, смотрели друг на друга, как ангелы. Ну, это было очень трогательно. Ну, что вы... Как бы к старости все на квазимоды похожи. Подождите еще немножко время, и все будет нормально. Время все как бы... То есть это так пока там. Вы посмотрите на любая девушка, она, любая бабушка, посмотрите на ее фотографии молодости. Молодость сама по себе дает красоту. Старость всегда там большой нос, там, глубоко засевшие глаза, там, несвязанная речь. Ну, вот. Но не это было. То есть определялось то, что эти квазимоды нашли друг друга, потому что. Как в маленьком цветочке, любовь, она не подвластна каким-то вещам. Да? Любовь, она исходит из любви. И катализатор любви – это сама любовь. И поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что есть некая материальная любовь в этом мире. Да? Мы не можем ее отрицать, материальную любовь. Но мы можем сказать, а божественная любовь, насколько она прекрасна, насколько она трансформирует душу. Поэтому не можем мы сказать, что это божественная любовь – это... То, что можно вызвать, там, пойдемте заниматься любовью. Это вульгаризм. Невозможно заниматься любовью. Заниматься вожделением можно, любовью нет. И вот эти великие миры сего, они сказали, да, любовь божественная по своей природе. Поэтому давайте в конце концов определимся, кто же из богов-то обладает ею. Кто рулит любовью из богов? Ну и греки перебирали там Афродиту, Гермеса, Зевса. Но те, кто знают как бы греческие, ну то, что мы говорим, мифы, истории о богах, они показывают, что ну, вот никто из этих ни Афродита, ни Зевс, ни Гермес не могут похвастаться, что они полностью обладают любовью. У Зевса там постоянно какие-то косяки там, с противоположным полом, его дети регулярно восстают против него. Он такой как бы достаточно сложная жизнь, там с девушками проблемы, потому что у Афродиты там бойфренды появляются какие-то время от времени, у Зевса их там колбасит молниями, куда-то запирает, в тартарары. Ну, в общем, короче, то есть, ну, нельзя назвать Зевса в полной степени источником любви. И поэтому они приходят к пониманию того, что Эрот только он. Почему? Потому что Эрот только играет на свирели, он танцует с нимфами. Понимаете, да, где появился Эрот? Эрот – это Кришна. В греческую, что греческая же очень похожа на ведическую, по сути дела. Та же гора, Меру, тот же Олимп, те же Индра, ну, просто своими названиями. Но что этот Эрот делает? Он ничем не занят. Эрот не занят ни управлением, Эрот не занят ни там ничем. Он только танцует, поет и любит. И поэтому эротика. Все, что он делает, не может быть вульгарно, потому что это эротика, это не порнография. Но, ну, понятно, дальше там Остапа понесло, потому что уже как бы без трансцендентной основы невозможно вообще понять сознание Кришны. Но великие миры сего пришли к такой идее, что если есть Бог, то высшее проявление его, самое высшее качество – это способность любить и переживать любовь, наслаждаться любовью. Да? То есть не то, что он там генстроитель, генподрядчик, гензастройщик, главный судья, главный там… Нет, ничего подобного. Если есть Бог, то его бытие подчинено одному процессу – потоку любви, и поэтому лила – игра, игры богов. Да? То есть чем заняты люди? Это мы здесь все по-серьезному. У богов ничего серьезного нет, они бессмертны. Им выживать не нужно, им не нужна прописка московская, там, им не нужно платить по кредиту, у них нет целей, амбиций, таких, как у смертных. Вообще смертные достаточно примитивные. Ну, есть такая книга «Судеб», если знаете, да, это «Хроники Акаши» или «Акаши Шастра». И там описаны жизни всех людей в мире. Ну, и вас тоже. Вы скажете, как это происходит? Там ты делаешь отпечаток пальца, там номер в аббревиатуре. Как это происходит? Очень просто. На самом деле, «Хроники Акаши» достаточно большие книги, но удивительная вещь, что в них описаны судьбы всех людей. Почему? Я медитировал на эту тему, я хотел понять, как это происходит. Я понял. Господь всегда дает ответы. Стандартных сценариев жизни не так много. Ну, то есть стандартная модель там девушки успешной, которая приехала в Москву. Она примерно success story. Success story иммигранта. Есть история военного, да, там какого-нибудь там Али Бабаевича, там, неважно, как его назвать, генерал Паттерсон или Кутузов, или там. Ну, там одному выбили один глаз и полмозга вынесли, другого полмозга не было, но он все равно как бы достиг. То есть, и поэтому в этом смысле мы можем сказать, что есть примерно повторяющиеся судьбы людей. И эти судьбы, они даны как нам, как геймплей, понимаете, да, очень важная вещь. Ну, вот как бы вы ни играли в игре, закон же кармы, он как описан? Не то, что вот, например, вы приехали в Москву, и вам-то все дороги, двери открыты в Москве. Ничего, вы начинаете там где-то с Петушков, с Обухова, там, не знаю, откуда там, с Ленга, ну, с Кунцева, к примеру, да? То есть и идет некая штука, да, там. И поэтому геймплеев не так много, да, их там, может быть, несколько, там, десятков тысяч, но, по сути дела, судьбы достаточно одинаковые. Когда я говорил с астрологом, со своей подругой, ну, с доктором Рау, тоже мы общались, он говорит, люди задают одни и те же дебильные, тупые вопросы. Их примерно три. Когда я выйду замуж, сколько у меня будет детей, будет ли у меня там квартира, где, как. Ну, то есть никто же не приходит и к астрологу не говорит, там, меня волнует вопрос моих прошлых жизней, там, почему я не достиг духовного просветления, почему я родилась женщиной, там, наверное, я злоупотребляла мужчинами, ну вот там. А если хоть какой-то в этом, ну, как бы, если хоть какой-то в моем там существовании, ничего подобного, никто же не задает эти вопросы. Все задают тупые, совершенно примитивные вопросы, там, типа, ну, что будет там в ближайшее время, будет ли бабло, там, или оно не будет, если не будет, то, то будет. Когда даже не задают вопрос, почему. Ну, так или нет? То есть, почему никого не волнует, там, почему я дебил? Ну, вот. Когда я стану гением? Ну вот. И поэтому, ну, это шутка, но она достаточно глубокая. Поэтому мы видим, что да, ну, в данном случае у человека не может быть какого-то роста. И поэтому как происходит у человека процесс духовной жизни? Он происходит с переосознания определенных ценностей. Как это происходит? Писание говорит саду-санга. В основе трансформации каждого человека идет встреча с преданными. Когда человек, неважно, он может там встретиться совершенно там, ну, там не обязательно все должны встречаться с какими-то там гуру, махараджами, потому что если вы будете, захотите этого, вы встретитесь с ними на странице священных писаний. В принципе, изучая Шримад Бхагаватам, вы встретитесь со всеми великими святого времен и народов. Не так много, кстати. То есть это не обязательно, что вот, а встретил ли я Ведавьяса? Ну, что ты ему скажешь, Ведавьяса? Можно с вами потанцевать? Или почему у вас такая борода? Или там, почему от вас пахнет там благовониями? Ну, то что ты скажешь, Ведавьяса? Ты встретишься с Эйнштейном, что ты какой-то Эйнштейн задашь вопрос. Потому что, как правило, когда ты говоришь, что духовные вопросы есть, люди сидят. Ну вот, то есть какие духовные вопросы? Ну вот. Но когда люди задавали Эйнштейну вопрос, о, у вас, наверное, так много идей. Эйнштейн говорил, да никаких у меня много идей нет, у меня есть только несколько, над которыми я постоянно думаю. Поэтому не думайте, что там у духовного человека должна быть совершенно безумная куча каких-то идей, он какой-то гений с развитым IQ. Такие бывают, встречаются. Но в целом надо понять, что у каждого из нас должен быть один только вопрос, как обрести свою подлинную трансцендентную природу. Почему я в этом мире страданий, хотя я и знаю, в принципе, что я душа, но поступаю-то я во всей своей жизни как тело. Я исключительно действую по телесной схеме, да? По духовной схеме я не действую. Почему? Потому что те, кто идут по духовной схеме, они сталкиваются с дискомфортом. Вот, например, Христос. Некий дискомфорт. Пришлось немножко повисеть. Да? И так далее, и тому подобное. И вот все эти вопросы, они, ну, определяются к такой вещи. Ну, что важно смертным? Мы скажем, в разные эпохи по-разному. Но в Кали-Юга, это очень интересное время, потому что люди, во-первых, очень слабы. Люди очень деградированы. Ну, я это просто по себе осознаю. Я думаю, ну, как вот... Почему ты знаешь эти вещи, но ты такой деградированный? Я, конечно, могу сам себе сказать, ну, ара, потому что Кали-Юга. Но... А что вы смеетесь? Кали-Югу 1/4 дхарма присутствует. Все остальное, аскетизм, жертвенность, благотворительность, все это утрачено людьми. И только одна вещь, правдивость, может быть, сделать тебя дхармичным. И вот... Да, хорошо, да. И вот в этой связи, да, и в этой связи, ну как бы, это я не то, что вас там пригружают на выходные, это не вопрос, я просто говорю о актуальных вещах, о чем мы думаем, какие вещи мы сопереживаем. Например, если мы будем думать, что я душа и существует Господь, который источник любви, красоты и гармонии, возникает вопрос, почему я не ощущаю ни любви, ни красоты, ни гармонии. И есть еще более банальный вопрос. А завтра я смогу ощутить любовь, красоту и гармонию? Ответ же такой, возможно, нет. Но удивительная вещь. Вера – это то, что заставляет... Вот знаете, как проверяется духовность человека? Нормальный человек говорит такую примерно фразу. Я, практикуя сознание Кришны последние 30 лет, понял, что я не могу жить духовной жизнью. Замечательно. Знаете, какую он должен сказать следующую фразу? Но я не могу при этом оставить духовную жизнь. И тогда, значит, у тебя есть какая-то вера. Потому что, ну, если бы ты не обладал бы какой-то верой, почему бы ты 30 лет, ну, тусил здесь вокруг, да? То что же тебя должно привлекать? Поэтому, когда смотришь на сумасшедших кришнаитов, ты думаешь, с другой стороны, ну, вот я вижу уже его лет 20 вокруг, как с одним и тем же вопросом. Ну, черт побери, у него же этот вопрос по-прежнему to be or not to be остался, значит, да? Иначе бы он куда-то переплавился уже во что-то другое. Но он приходит, и, значит, что-то в нем есть. И вот нужно понимать такую вещь, что, в принципе, поэтому, когда человек начинает жить духовной жизнью, с одной стороны, сначала он бросается там, в экстрим, он там тут же хочет крить. Ну, понимаете, все хотят сразу же сесть, как бы, съесть рыбку. Но потом, через там, какое-то время, человек понимает, да я просто материалист. Все, что я делаю, ну, внешне-то я-то оделся, там, закосил под трансцендентного, но в душе у меня ничего не осталось. В душе я еще хуже стал. Есть такое понятие «шаг назад, два вперед». Во мне по-прежнему живет вожделение. Ну, во мне по-прежнему живет гнев, жадность. Что делать? Может, не жить духовной жизнью, может, забухать. Ну, попробовал, забухал. Но тоже уже не помогает. Ну, вот. Поэтому такой человек, который на самом деле он встал на духовный путь, он такой доходяга. В нем нет ничего материального, в нем постепенно умирает. И вот вы должны понять, материалистам очень хорошо. У материалистов очень понятные ценности, ощутимые. Ну, как мы говорили, у свиньи у нее четкая задача, испражнение. Как бы она там вокруг около не крутилась, вокруг вас на банке, она будет ждать, пока вы как бы... Она может даже отойти в сторону. С рулоном туалетной бумаги. И не смотреть, чтобы вас не смущать. Но как только вы отойдете, она сразу же. Все, у нее четкая, понятная цель. Она должна получить тот, как бы, айскрим, на который она медитирует. И также у материалистов. У них все понятно. Вот деньги, вот морковка, вот она висит. Прыжок к морковке, и ты понимаешь. Да? Все как у Пелевина. Говорит, зарплата прекрасная в Москве, просто кокаин дорогой. Ну вот. Но у духовного человека все несколько по-другому. Он находится, ну, в таком промежуточном состоянии между жизнью, смертью, переосознанием ценностей. И он... Ведь как меняется человек? Никогда он решил себя поменять, там, типа, чик-чик-чик-чик-чик, ничего подобного. Человек не так меняется. Человек меняется тогда, когда Господь его меняет. И мне один преданный в Украине говорит, вот, Махарадж, мне не хватает духовной практики. Я говорю, тебе духовной практики? Я говорю, так ты сразу же возгордишься. Все, ты только, как только ты пособлюдаешь целибат неделю, ты перестанешь здороваться с людьми. А если ты еще и регулярно будешь повторять мантры, то ты вообще перестанешь еще. То есть ты все уже у тебя будет. Уже все остальные перестанут быть людьми. Ты уже в категории бессмертных вознесешься. Он такой, да, серьезно? Я говорю, конечно. И поэтому Господь иногда он дает, он забирает как бы у преданного грехи в самый последний момент. Поэтому есть нишкамбхакты и сакамбхакты. Нишкамбхакты – это те, которые, они не привлечены материей, их это не привлекает. А сакамбхакты, они еще привлечены материей, но материя уже другого вкуса. Она уже, ну как бы, как говорится, Бхагаватам, ты жуешь жвачку. Знаете, как жвачку пожевал немножко вначале, а потом в конце ты просто ее жуешь на автомате. И... Но Кришна говорит в Бхагавадгите, вы же не думаете, что Кришна просто так. Он говорит Прохладу Махараджу, я тебе сделаю царем всего мира. Ты будешь царем полярной звезды. Ты будешь управлять. Прохладу Махарадж, Друва Махарадж говорит, я искал кусок стекла бутылочного, нашел бесценный алмаз. Но Вишна говорит, не переживай, не переживай. Я сделаю тебя величайшим. Так же, как я делаю девов, богов, и ты будешь величайшим. Но это не определение человека. Я встречал одного там преданного, не буду говорить, он не очень хорошо закончил свою жизнь, но он мне сказал, что он обошел весь Говардхан, там, поклонился там ему 40 раз, или там ополз его, чтобы просил Кришну, чтобы он снял кино. Хотел стать великим режиссером, но так и не стал. Но другой великий актер, Ди Каприо, я вам рассказывал, да? Поскольку Ди Каприо утонул, как такой сопливый мальчик в фильме «Титаник», и всем запомнился, всю остальную свою творческую карьеру он пытался играть таких мужиков, таких... Вот, и в последнем фильме «Выжившие» он очень хотел за этого мужика получить «Оскар». Ну, причем, в принципе, нормальный парень Леонардо, там, ну, Леня. Ленчик. Ленчик из Л.А. В принципе, нормальный парень. Ну, зачем ему нужна эта статуэтка? Ну, вот, типа, как в Л.А., недавно был в Л.А., там на одной машине был номер «Ереван». Там на Uber еще водителя не возьмешь, все армяне. Я понимаю, что «Оскар» — чисто армянская фишка, чтобы было. И вот он очень хотел получить «Оскара». И ему кто-то в Л.А. сказал: если ты хочешь получить «Оскара», единственное, кто тебе может дать, это Господь Баладжи. Езжай в Индию, в храм Бала, ну, это самый богатый храм Индии, ну, там, где все голливудские звезды, Тирупати, Тирумала, 18 километров по серпантину, в горах свой микроклимат, свои озера, город-храм. Езжай к Баладжи там, ну, и ты можешь попросить Господа Вселенной, и он даст тебе «Оскар». Потому что Баладжи исполняет желания всех своих, тех, кто к нему приходит. И Ленчик как бы запарился на эту тему и поехал в Индию. И как бы просил у Баладжи, там, сколько ему дали, может быть, 2 секунды. И Баладжи: I like to get Oscar, please. Give me Oscar. Он такой: и все. Ленчик, тебе что нужна? Это позолоченная статуэтка. Все, что ты... Ты столько долго шел ко мне, чтобы это попросить. А вы смеетесь, но обратили, никто же не просит у Бога, ну, даже в церквях там: дай мне любви, преданного служения, очисти мое сердце, чтобы я мог тебя постичь. Ничего подобного, там, за здоровье, за геморрой, там, за Васю, за Петю. А некоторые свечку вниз. Ну, понимаете, да, то есть есть даже такие там, типа. Как бы замочить соседа, там, на него надо свечку вниз поставить головой. Ну вот. То есть, поэтому Бхагаватам говорит: дхарма, а помню, что-то пунксам. Это дхарма, это то, что в Бхагаватам дается, это не для тех, у кого корысть и вожделение. Это только те, кто хочет достичь чистого, бескорыстного служения Господу. И дальше Бхагаватам говорится: если хотите детей, поклоняйтесь Праджапати, хотите там богатство, поклоняйтесь там Индре, хотите знания, поклоняйтесь Брихаспати. Ну, это для тех, кто в ведической системе ценностей находится. Ну, там сказано: но те, кто хотят любви, должны поклоняться только Кришне и больше никому. Ну, потому что глупо у Кришны просить что-то, да, там, кроме... Зачем просить у него статуэтку позолоченную? Когда ты приходишь к нему, что можно попросить у того, кто может дать тебе все? Только все и надо просить. И поэтому будет у тебя любовь, у тебя будет все. Это известная цитата в Библии, которая говорит, что нет у тебя, если у тебя есть деньги, но нет любви, значит, у тебя нет ничего, ты нищий. Если у тебя есть все знания, но нет любви, значит, ты все равно нищий. То есть любовь. Божественная любовь. Но когда мы говорим, что такое любовь? На самом деле любовь – это непонятно для нас. Но для нас понятна способность любить. Мы страдаем не потому, что нас не любят. Мы страдаем по-другому. Мы не способны любить. Да, кого-то там можно пожалеть, погладить по головушке. Но это как бы, ну, как тех Квазимод, если телепередача. Но не в этом дело. Мы не способны любить. И поэтому для нас быть способными любить, вот это... А понятно, что мы можем любить там кошку, там маму, детей. Но это ограниченная любовь. И только безграничная любовь, любовь божественная, вот то, что... Представляете, да, мы должны попытаться полюбить Бога. Мы скажем: а как можно полюбить того, кого ты не знаешь или боишься? Или там... Да. И поэтому, как это приходит? Любовь приходит из любви, знания, знания, мудрости из мудрости. Поэтому никто из здравомыслящих преданных, он никогда не пытается любить Кришну напрямую. Он понимает, что это его энергии, ну, поэтому Радхарани, мы говорим, женское начало, она способна любить. Почему мы поклоняемся женскому началу, на самом деле? Мы же не поклоняемся Кришне напрямую, мы поклоняемся Кришне через его женское начало, потому что женское начало – это любовь, прощение и все. То есть есть Бог, как изначально Господь, есть богиня, она еще выше. Поэтому мы говорим Харе Кришна или Радха Кришна. Бог очаровывает весь мир, но кем он очарован сам? Он очарован ей. Почему он очарован ей? Он очарован ее способностью любить, и в своей способности любить она готова раздать любовь. И в этом онтологическая идея сознания Кришны. Поэтому на алтаре неофита находится Кришна, но на алтаре более продвинутый находится Радха Кришна, потом еще более продвинутый Махапрабху, еще более продвинутый Гуру, еще более продвинутые те, кто близки к Гуру, и так, ну, это, там отдельно и так далее, потому что это все реально. Но все это идет туда, в тот поток. Ну, здесь много таких достаточно, может быть, новых людей, которые это не знали, или как-то я не сказал ничего нового для старых людей. Но тем не менее, как говорил Эйнштейн, у меня нет много духовных мыслей. Это не то, что вы придете на лекцию Авадута Махараджа, он будет рассказывать вам каждый раз новые какие-то интересные вещи. Ничего подобного. Мы, в принципе, говорим всегда об одном и том же, но если мы соприкасаемся с этим, если мы законнекчены к этому, понимаете, да, я начал свою лекцию heart-to-heart transaction. То есть, если кто-то поймет, что я говорю это от сердца, я бы мог вам рассказывать какие-то байки про там, ведическую психологию или философию, но мне это совершенно не интересно. Почему? Там нет любви. Это Тайленол. Это обезболивающие таблетки. Человека можно залечить обезболивающими таблетками. Операцию на сердце нельзя сделать с помощью аспирина и анальгина. И поэтому, когда мы приходим преданным, мы приходим не с болезнью ума. Ой, там мне нужно разобраться на работе или с друзьями. Для этого есть, ну, психологи, там, астрологи, психиатры, в конце концов. Когда мы приходим к преданным, мы приходим с хридрогом, потому что Писания говорят, болезнь единственная, которая обладает живое существо, почему мы лишены Господа хридрогом, болезнь сердца. Мы инфицированы глубочайшей болезнью эгоизма. Эта болезнь не дает нашей любви развиться. И вот если кто-то сможет мне вылечить эту хридрогу, а как лечится хридрогом? Кришна Киртана. Если вы будете читать о Кришне, о Махапрабху, в читании Бхагавати, вы увидите такую в конце каждой главы встречу. Кто услышит эту историю, тот избавится от похоти, от жадности. Вы скажете, ну я слушал ее уже два раза, я не избавилась. Продолжайте. Понимаете, какой момент? И поэтому, когда ты читаешь катху, слушаешь катху от вайшнава с верой, постепенно твое сердце, оно... Почему сердце? Сердце же это душа, понимаете? То есть мы не говорим о физическом сердце, мы говорим о метафизическом месте. Когда мы говорим душа, нужно в целом понять одну важную вещь, что это очень сложный софт. Вот сегодня я читал там статью в самолете о процессах телепортации. Ну, ко всему приходят ученые, в том числе к телепортации, там пишут, ну, такие-то проблемы, там, кодирование информации, там, движение фотонов. Ну, я не в этом сильно разбираюсь, но я понимаю, что все это возможно при определенных технологиях. Но не в этом дело, дело не в телепортации. Дело в том, что если мы будем рассматривать, зададим себе вопросом, а что это за мир, что это за геймплей, это очень круто прописанная виртуальная реальность. Настолько крутая, что живое существо, попадая сюда, верит, что это и есть тело. Вы знаете, что вы вот к этому механизму имеете опосредственное отношение, но поскольку душа, будучи ничтожной частичкой сознания, переносит свое влияние на материю, то вам кажется, что вы есть это тело. Никто здесь не является той оболочкой, в который... Мы как в компьютерной игре встретились. Никто из нас не знает, как мы по-настоящему выглядим. Какой наш потенциал. Вот в это трудно поверить, но это так. Но это очень круто прописанные серваки. Это очень круто прописанная реальность. Потому что кто ее писал? Не программисты, ее писал сам Господь. Самый гениальный. Чей гений не может даже измерить он сам. То есть нужно понимать, что Кришна, он настолько гениальный, что вот в какой-то момент он исследует себя, осознает свою гениальность, а потом он, эта гениальность еще больше расширяется, он еще раз себя исследует. Понятно, да? Иначе бы он не существовал, он существует вечно. Вы можете представить себе, не было начала, середины и конца. Поэтому, когда говорит, откуда взялись мы, откуда взялся мир, откуда он взялся? Атма-йони, саморожденный. Сам из себя. Как он существовал? Он был всегда. Слово «всегда» вообще, вот у нас все, процессоры все, у всех задымились. Слово «всегда» это... Там наши религии тысячи лет, мы тут самые древние. Там, недавно там где-то археологи нашли отпечаток сапога 250 миллионов лет, которыми. Ты сидишь на каком-нибудь научном конференции и говоришь, чей ботинок, мужики? Ну, подожди, археологи, это же не то, что там археологи сидели, там что-то. Ботинок. Скальной породе на глубине там шахты. Идите, ищите. 250 миллионов лет. Спектральный анализ показывает. Что делать? Конечно, нормальные археологи, слушайте, отправьте это в лабораторию. Там. Потому что этот ботинок, это удар просто в рыло всей археологии. Причем с левой ноги. 250 на миллионов лет какие-то ботинки топтали поверхность нашей земли. Ну ладно, это там типа байки Авадут Махараджи, он тут все придумал. На самом деле никаких ботинков не было. Но когда ты копаешь у себя в огороде огород, и вдруг ты находишь ракушки. Было такое самое? Ты находишь ракушки, что такое? Ты возделываешь дно мирового океана? Или тут озеро было какое-то там. Да, конечно, был мировой океан, был. То есть, и в этой связи как бы не динозавры пугают людей, а пугают людей неспособность принятия истины. И в этой связи как бы мы должны понимать, что каждая эпоха, она по-своему воспринимает истину. И это вовсе не значит, что там до нас жили приматы, там, или римляне, или греки. Ну, если мы будем рассматривать, например, с какой-то точки зрения общества, оно могло быть более продвинутым. Даже те исторические культуры, о которых мы знаем. Ну, может, там были более другие представления о жестокости, о взаимоотношениях. Но, тем не менее, мы не можем сказать, что мы сейчас занимаем какое-то высочайшее положение. Хотя, интересный тот факт, что очевидно, видно, что Кали-юга, как бы, она отступает. Ну, все, как было написано в Писании, что будет некий просвет духовного знания. И это видно, вот, ну, даже по лицам, которые приходят сюда за последние 20 лет. Они резко изменились. В связи с этим, как бы, у кого какие есть вопросы? Карпов сделал ход, который Каспаров задумался на 45 минут.
Если у души, как он, да, у души есть тело, и чувства, и ум, как бы, но они еще не относятся. Вот, то есть ли у души способность думать, чувствовать без ума и чувств?
Конечно. Конечно. В этом-то и есть основная фишка, то, что, ну, это все, что ты скажешь. Если в компьютерной игре, в виртуальной реальности я играю, мне нужно тело, объекты, то могу ли я в реальном мире без своего виртуального тела? И, конечно, можешь. Там, типа, если я в компьютерной игре хоббит или эльф, могу ли я в реальном мире быть собой? Ну, если ты как бы... Конечно, можешь. Что вопрос, сейчас можешь ли ты это сделать? Ты понимаешь, что ведическая идея, она же состоит, не состоит в том, что ты вот сейчас... Есть такое понятие будхи-йога. Дуренах Яварам Карма, будхи-йога Джанан-Джая. И Кришна говорит Арджуне: Арджуна, ты должен начать действовать по принципу будхи-йога. Ну, как вот больной человек, ему говорят, вы должны действовать по принципу того, что вы должны начать соблюдать диету, ну, к примеру. Вы еще сейчас нездоровы, но соблюдая диету, вы выздоровеете. То есть сейчас ты не находишься еще под влиянием с атмы на этом этапе. Но с другой стороны, у тебя сейчас появилась будхи-йога, ты уже говоришь, я не есть это тело, я не временное существо. Если ты будешь действовать в интересах души, то пробуждение души безусловно. Поэтому веды говорят, что мы можем действовать в интересах тела, и это может дать нам лишь только временные бенефиты в соответствии с нашей кармой. Но если мы будем действовать в интересах души, тогда и пробуждение души будет соответствующим. Это процесс времени. Это все, что, например, там ребенок родился и говорит, могу ли я сейчас поехать в свое свободное путешествие? Что ты говоришь ребенку? Ну, ты станешь совершеннолетним, у тебя пробудится определенная способность, конечно. Это естественно. Поэтому не следует думать, что, ну, типа, раз я сейчас прямо не могу там просветленно смотреть на... Обрати внимание, кстати, важный момент. Кришна же, он является тебе даже в таком состоянии. Это же Кришна, понимаешь, да? Ну, пока что ты это понимаешь гипотетически, но Чайтанья Махапрабху смотрел на Джаганната и испытывал экстатические чувства любви. То есть святой может прийти и увидеть настоящего Кришну. Ты скажешь, ну, я вижу какие-то там куклы, божества, непонятно что. Но мы говорим, это не важно, что ты видишь сейчас, важно, что Кришна видит тебя. Он тебя наконец-то заметил. А раньше ты был как старые коньки на антресолях. То есть ты вроде бы как бы и был, тебя бы и не было. Поэтому здесь хотя бы ты пришел, засветился, Кришна. Там. А так он, ну, знал, что ты где-то там лазишь. Со своим каким-то планом, там, захвата Москвы. Наполеоновским. Вопросы еще? Да?
Если мы в каждом новом теле все забываем, в душе есть какой-то промежуток времени, когда она хоть что-то помнит? Или там вообще полное обнуление навсегда?
И все... Нет, ну, конечно, конечно, когда она попадает в какие-то адские миры, она помнит что-то. Что-то. Или когда она... То есть, ну, как бы, когда в адские миры она попадает, она помнит, что она делала что-то не так. Но когда она попадает в высшие миры, она действует исключительно по своему сукрити, но, ну, как бы, мы сейчас никого не будем пугать адом, потому что, ну, как бы, такой, знаете, это давность. Любой человек понимает, что даже в Швейцарии есть тюрьма. Как эта тюрьма выглядит, как она, ну, такая же, как, она более виртуальная. Например, в адских мирах ты можешь чувствовать боль, но ты не можешь умереть. Почему? Потому что у тебя нет грубого тела. Ну, как смотреть фильм ужасов. Ну, нормально, что тебя никто не съел, ты просто сидишь там и кошмаришься. Поэтому, ну, такой адский мир – это как некий такой аттракцион. Но там, как в фильме ужасов, ты там вскакиваешь там. Нет! Ну, и как бы это еще придумка Спилберга, что если показать тебе что-то страшное, то обрати внимание, что страшное никогда долго не показывают. В принципе, драматургии, что надо человека кошмарить, там какая-то рука с ножом, тень какая-то, там музыка. Почему? Потому что не надо человека сильно пугать, он сам себя закошмарит. Ну, покажи ему только какую-то тень, там, какую-то там драматическую музыку поставить, и он сам себя уже начнет накручивать. Понятно, да? То есть не так сложно эта вся виртуальная реальность устроена, как кажется. Большинство людей закошмаривают себя сами. Ну, например, Россия – это страна закошмаренных людей. Ну, или там Ближний Восток – страна закошмаренных людей. Ну, и другие страны. Ну, то есть сами люди себя накручивают. Это не критика политическая, это просто принцип того, что общество, оно само себя закошмаривает. На Западе свой закошмар. Там человек индивидуалист, я, мне, мое мнение, мое видение. А у нас хорошая пословица по поводу «я есть Россия». Не буду говорить ее. Все ее знают. Следующий вопрос. Давай.
Человек, например, пока не рождается с деформированным телом, по этой причине он затруднение испытывает на пути служения. Но он имеет сильное желание, вот как душа.
То есть ты имеешь в виду, деформированное тело рождается без головы, например? Ты должна понять такую вещь. Вот я, например, часто приезжаю в Пури, и я вижу там каких-то квазимод. Ну, там такой там... Ну, скажем так, дебил, да? Ну, я ему там, опа, показываю палец, там, чик. Ну, всякие шутки. И он, ему нравится. Но такой момент, я думаю, смотри-ка, он дебил, он квазимод, но он 20 лет, я езжу туда, и 20 лет он тусит у этого храма. О чем это говорит? То есть Господь его за его гордыню, за какие-то грехи лишил, ну, здравого смысла, рассудка. Но помнишь то, что я сказал? Но то божественное, что у него осталось, никуда не ушло. Он же тусит не на вокзале, он у храма тусит все время. То есть нужно понимать, даже если человек лишен Господом в течение какой-то жизни, на эту жизнь, он наказан, ну, какими-то, за какие-то свои косяки, безнаказанного ничего не будет. Все будет, ну, как бы. Но при этом в нем есть некая божественная природа, то он, ну да, он будет дебилом, но сам будет он тусить. Поэтому вы увидите в разных храмах очень много дебилов. Ну, я имею в виду, что, ну, религия, вот эти юродивы и так далее, их даже, ну, как бы, считают, ну, то, что святыми. Понятно, что между настоящим святым и юродивым глобальная разница. Хотя Джада Бхарата, Махарадж Бхарата, он как бы косил под святого. Но, тем не менее, мы видим такую вещь, что, несмотря на то, что эти люди как бы получили кармические реакции, не самые позитивные, да, то есть, ну, Господь лишил их рассудка, но он не лишил их веры. Иначе бы они, ну, тусили бы не у храма, а с другими бомжами на вокзале. Вот, поэтому есть глобальная разница между психами, которые тусят в церкви, и тусят, например, на вокзале. Ну, конечно, правильно. Мы постоянно неадекватных выгоняем. Ты понимаешь, если мы сейчас здесь соберем психов, адекватные люди уйдут. Поэтому у нас для психов специальная программа будет. Для психов специальная программа. Я к психам очень хорошо отношусь. У меня для психов все. Все, я знаю, как с ними... Ну, просто понимаешь, как бы, ну, когда мы говорим о духовном, так, ну, так называемом духовном общении, мы понимаем, что должны прийти, в первую очередь, ну, достаточно адекватные люди. Если будут только одни психи вокруг, то адекватным людям будет некомфортно будет себя чувствовать. Поэтому у нас психи, мы так, ну, умеренные. Не больше 50%. чтобы электората не было, а то они нас переизберут. Специалисты. Специально. Давай эту тему перенесем на, как бы, на скайп, до скайп-конференцию. Сейчас мы, я же не могу тебе все тайны открыть, врачебные. Ты вот приходишь, например, куда-нибудь, ну там, в магазин, и ты видишь, что мясник, он прямо там, 300 грамм мяса, он отрывает одним ударом 300 грамм. Ну, к примеру. То есть у него уже накатанный глаз. Так же и у нас. Мы знаем, кто псих, кто здоровый. Мы сами психи. Поэтому нас с психами легко. Не в этом дело. Мы сейчас говорим о трансформации личности. Мы понимаем, что люди, которые ущербные в силу своих оскорблений, они не являются наказанными вечно. Они временно наказаны. Так же, как вот дети. Мы ставим ребенка в угол, проходит время, он обретает как бы ситуацию. Но чтобы вам особо не... Но сильно не расстраиваться, в Кали-Югу все люди, они в принципе неполноценные. То есть, я вот честно скажу, здесь нет ни одного здорового. До конца. Ну, я имею в виду по стандартам. Поэтому те люди, которые считают себя там рациональными, адекватными, они такие же психи. Ну, просто они держатся в каких-то там определенных социальных рамках. От них поглубже. Там просто они умеют, ну, как бы, вот, социальная защита. А последний духовный вопрос, и все уже. Про психов мы сегодня обсудили, пожалуйста. Харе Кришна. Смотри. Хорошо. Смотри. В начале у человека есть Уцхо Майя. Это демо-версия Хари Кришны. В начале, когда человек встает на духовный путь, у него все в шоколаде, все прекрасно, что ему дается демо-версия. Ну, как вот софта. Демо-версия софта, за которую ты не платишь. И он на этом вот таком, как бы, софте живет в абсолютно, вот, ну, в таком он чувствует энтузиазм, желание. Дальше эта демо-версия заканчивается, потому что человек должен трудиться в духовной жизни. Он не может только брать, он должен отдавать, служить и идти путь. Понимаешь, ты, ну, грубо говоря, ты пришла к чему-то, у тебя было какое-то бхакти в прошлой жизни, оно сейчас вдруг ни с того ни с сего под влиянием саду-санги, общения, ну, как вот, как вулкан открылась, и тебе все хорошо, все в шоколадном цвете, все такие духовные, ты такая духовная, здесь все такие духовные. Ну вот. Это такой этап. Но это этап твоей прошлой жизни, это милость, может быть, на тебя пролилась. Понимаешь, такую милость тебе это дали. Сейчас почувствовать. Потому что что такое духовная жизнь? Это собственный индивидуальный опыт. Дальше идет уже другая история. Дальше, как говорится, благодать, ну, то есть ты будешь читать всех святых отцов, они об этом пишут, что как бы была благодать, потом она ушла, и как вот эту благодать. Тут такой момент. Дальше возникает вопрос веры. И вот когда я этому парню сказал, своему другу преданному, я говорю, ну, ты понимаешь, ты бы возгордился бы. Он такой, да, что мне делать? Я говорю, продолжать идти путем веры. Путь веры, это очень такой путь, должна быть вера. И поэтому надо всегда подпитывать свою веру общением с верующими. И для этого есть священные писания. Почитай истории великих святых. Ты ни у кого не найдешь легкую историю возвышения. Ни в одной Пуране не написано там. И тогда этот йог пришел на поляну, увидел хипов с цветками. Они дали ему покурить какой-то травы. И он понял, что любовь в каждом атоме. И стал летать, как бабочка. И все вместе летали. А потом все вместе любили друг друга до утра. Ну, ни в одном священном писании нет такой хиповской, как бы, описания гармоничной жизни духовной. Но если ты придешь на какую-то духовную хиповскую тусовку, тебе именно про это будут рассказывать, что Кришна в каждом сердце. Там. Обязательно нужно ходить без одежды, чтобы быть свободным. Ну, я помню, мы же раньше ездили по всем тусовкам, там, в Сетерогальских, я говорю, ребят, да оденьтесь уже, вы старые, страшные, сексуально непривлекательные, ну, оденьтесь в конце, трусы оденьте. Нет, не хотим. Ну вот, мы такие свободные. Я говорю, ну, вы же не ходите по Красной площади такими. Вот в Индии, например, там, нагобабы, они вот все время ходят нагобабы. Они что на уикенд, что на работу ходят, а у них просто нет работы. Дигамбари, они одеты в одежду в сторону света. Поэтому в Индии ты можешь быть нагобабой. Можешь быть. Тебя люди воспримут. Но была такая история. Когда Харидас Такур был освобожден от, ну, как бы чудом спасся от казни, естественно, его славь, его казнили 24 раза. Слава о нем распространялась, и Харидас Такур, когда воспевал святое имя Кришны, его настолько накрывало потоками любви к Богу, иногда плакал, иногда катался в пыли, и люди, которые видели это, они собирали пыль не только с его стоп, а вот там, где он проходил, дорога была вырыта руками, то есть все понимали, что это пыль со стоп святого. И один брахман молодой подумал, как вообще, этот Харидас Такур, у него нет знатного брахманического происхождения, он просто какой-то вайшнав. Но я вижу, насколько люди почитают его, вот он там, где ходит, и пыль даже с его стоп собирает. И тогда, после того, как люди видели Харидаса Такура, этот брахман, ну, Харидас Такур ушел, этот брахман выбежал и стал тоже изображать симптомы любви к Богу. Что сделали люди? Они схватили палки и избили его. И он не мог понять, за что меня избили. Понимаешь, да, поэтому, ну, как бы, все ложное, оно, ну, как бы, оно не просто, оно отвратительно, лжедуховность. А все подлинное, даже небольшое, оно прекрасно. И поэтому, когда ты встанешь на духовный путь, и ты пойдешь по этому духовному пути, у тебя будет, как у Буратино, множество, как бы, ну, своих определенных трансформаций и испытаний, и все. И в этом будет красота твоего духовного пути. Ну, как ты пошла в школу, у тебя будут экзамены. И какие-то там двойки у тебя тоже будут. Не то, что там все в шоколаде, все трансцендентное, такая трансцендентная. Путь любви. Представляешь, кому ты хочешь отдать свое сердце? Ты хочешь найти самого совершенного возлюбленного, и в нашей традиции даже не возлюбленного, а возлюбленную, потому что ты хочешь научиться у ней любить. Понимаешь, мы же хотим в нашей традиции Радхарани, Махапрабху, а мы у них учимся любить Бога. И любить гораздо выше, чем быть любимым. И поэтому ты поставила себе, в принципе, планку-то сумасшедшую, безумную. Она про сумасшедшую говорила. Понятно, найти там Васю еще как-то можно, но найти Кришну, и не просто найти Кришну, а любить Кришну так, как любят его обитатели духовного мира, это же нереально, по большому счету. Где вообще, какой рил? Нормальный человек должен сказать, ну какой шанс, например, да, ну вот. И тебе скажут, как в фильме «Тупой тупее», он говорит, девушка, у меня есть шанс? Девушка говорит, ну, он говорит, ну как один хотя бы из тысячи? Она говорит, ну как один из миллиона. Она говорит, спасибо. Он говорит, спасибо, что вы дали мне шанс. И вот этот шанс, он, если ты принимаешь, то есть Кришна же, он же не дурачок. Он только под дурачка работает. Нужно понять, Бог, он такой очень простой. Но это его внутренний мир. А на внешнем плане он очень глубоко пропитан всем. То есть он прекрасно понимает, как Станиславский. И что он говорит, как Станиславский? Вот. Поэтому Кришна сам говорит, «Еми бхакта джанападха». Я, Кришна, этому что? Не верю. Это слова Кришны. «Еми бхакта джанападха». Мат бхакта парамам бхакта. Вот кто преданный моего преданного, вот тогда я рассматриваю его как кандидата. А просто, если кто-то пришел к нам, передо мной там пустил слюни, сопли, я ему не верю. Я не верю в сентиментальных кришнаитов. Они верят в меня, слава Богу, им хорошо от этого. Я им не верю. Поэтому обратите внимание, например, в нашем центре, здесь же другие проповеди. Вы придете в другую вайшнавскую висеть, вам другие сказки расскажут. Невероятные. Но это будет Харе Кришна для детей, а у нас для взрослых. Это не значит, что мы совершенны или совершенны, просто у нас другой подход. Ну и что, на этой радостной ноте, вот понятно, что вера берется из веры. Встав на духовный путь, нам предстоит много трудностей и разочарований, и очарований в том числе. Но это путь, мы должны его пройти. Поэтому тот, кто не движется, с ним ничего не происходит. А тот, кто движется, безусловно, будут. Поэтому мы должны стать подвижниками. Но на страницах Священных Писаний мы найдем удивительных персонажей, удивительных героев, которые вдохновят нас. То есть нужно понять, что Господь уже всегда вдохновляет, Он всегда тебе дает. Это то, что там, Он же говорит, как, ты предашься мне, я сохраню тебе то, что нужно, дам тебе то, что не тебе достает. Агам сарва попил, мог шами шучих. Я тебя освобожу. Не ты сам себя освободишь. Поэтому есть еще круче слова Кришны. Каунтея пратиджанхи нами бхактах пранашати. Каунтея, скажи всем, что я не оставлю своего преданного. Почему Кришна обращается к Арджуне этими словами? О, сын Кунти, иди скажи всем. Потому что Арджуна отвечает за свои слова у кшатри. Кришна может дать свое слово и может забрать его. Но Арджуна, он говорит, Арджуна, ты стань моим гарантером. Потому что ты парень, который... Это за слова, пацан, который отвечает за свои слова. А я Бог, я могу пообещать и тут же забрать. Знаешь об этом? Кришна хозяин своего слова. Когда, по-моему, Джарасандха первый раз вызвал Кришну на битву, знаешь, что сделал Кришна? Потусил на поле боя, а потом убежал. Показав Джарасандхе свои ягодицы трансцендентные. То есть, грубо говоря, по-кавказски совсем обидел, да? Вначале вышел так, стоял. Я только достал свой маленький люк. А он взял и убежал. Вах. Когда Кришна вышел на битву с Пандуракой Васудевом, Пандурак Васудев вышел с четырьмя руками. Да, у него был доспех четырех рук, знаешь, как у самурая там. Корона Господа. И Пандарак Васудева написал Кришне письмо, что на самом деле верховная личность Бога – это я, а не ты. Но Кришна достал Сударшану чакру и сказал, ура, такой, который говорит он Бог, посмотрим, куда сейчас его голова покатится. Чинк. Чакра срезала голову. Кришна, да, а ведь так был похож на меня. Поэтому, ты понимаешь, да, почему у Кришны большие проблемы? Потому что не только у там сектоведа Дворкина проблемы Кришны. Многие могут сказать, как он так делает? А почему у него 16 тысяч жен и миллионы любовниц? Почему он стреляет чакры и вообще? А Кришна говорит, это был не я, знаете почему? Когда Кришна убивает демонов, он становится Нараяной. То есть полное алиби на каждом уровне. И только преданные тебе, как опытные лойеры, ответят. Мы не можем сказать, что наш клиент подзащитный в это время был Кришной. Он трансформировался в Нараяну. А это уже другая татва. Это уже Вишну татва называется. Как Кришна, он только танцует. Ну и мы займемся тем же самым. Шри Кришна Чайтанна, Прабху Нитананда. Шри Кришна Чайтанна.